ਗੋ ਪ੍ਰਮਾਨੰਦ ਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰੰਗ ਗੰਧਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰੰਗ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਵਿੰਦ ਕੀ ਜਾਏ ਗੋ ਪ੍ਰਮਾਨੰਦ ਹਰੀ ਗੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਸੁੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਏ ਭਗਤ ਵਿੰਦ ਕੀ ਜਾਏ ਨਸ ਨਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ Ну что, у нас не так много осталось времени после арати программы. У нас завтра будет большое мероприятие, включая Говардхану Пуджу. Сейчас у нас такой маленький между собойчик. Может быть, у кого какие-то вопросы есть духовные к обсуждению? Да, мы есть духовные вопросы к обсуждению? Ну, например, почему Кришна Бог и зачем ему желтые штаны? Ну что, ты пугаешь просто палкой всех, чтобы думать, что у тебя копье просто.
Хорошая, самая дешевая техника.
Олег Кришна, Олег Кришна. Вопросы у кого-то есть какие-то духовные к обсуждению? Карпов задал вопрос, после которого Каспаров задумался на 45 минут. В шахматах там, знаете, как там, часы, раз, оп, человек сидит, думает. Вот. Пожалуйста, Виджарас Прабу.
Я вас хотел спросить, если неукоснительно следует практике, ну, духовной, можно ли избежать на этом пути падения, или это все как бы тоже нужно, ну, это включает часть духовного прогресса?
Если неукоснительно следует практике, то падение избежать можно. Но суть состоит в том, что мы неукоснительные, и падение – это часть нашего восхождения, как правило. Да? Ребенок, когда он учится ходить, он падает. Когда ребенок достигает более взрослого возраста, он совершает уже другие ошибки. И взрослые совершают в конечном итоге другие ошибки. Поэтому, если мы будем изучать Священное Писание, то мы увидим, что важный драматический принцип, который называется «даже великие ошибаются». В Священных Писаниях не написано ошибки там, неудачников, там, поверхностных людей. Да? Потому что их ошибки регулярно существуют. В Священных Писаниях описаны ошибки великих мудрецов, там, которые были прельщены апсарами, там, ошибки богов, которые из-за жадности и вожделения утеряли свои места на какое-то время. Ну вот, поэтому, если мы будем говорить о том, что Священное Писание Пураны, Пураны значит древнейшие. Ну вот. И когда мы изучаем историю, да, мы же изучаем историю, что там кто-то зазнался и подрался в пивной. Мы говорим, Юлий Цезарь, он обладал очень большим самомнением, и поэтому его зарезали римские сенаторы. Ну так получилось просто. Слишком он был продвинутым. Ну вот. Поэтому, когда мы понимаем, что великие ошибаются, то мы должны сделать два вывода. Первое, то, что мы не великие. Ну, то есть четыре состояния существуют в обусловленной души. Первое – это пребывать в иллюзии. Второе – это обманывать себя. Третье – это не совершать, обладать несовершенными чувствами. И главное еще – это обманывать других. То есть следует предполагать, что вряд ли есть кто-то, кто других не обманывает. Но также надо понимать, что мы также склонны обманывать других в силу того, что мы обусловлены душой. Это значит, что мы регулярно пребываем в безумии. И второе, обладаем несовершенными чувствами. Есть такое одно из шесть врагов – вожделение, гнев, жадность. Есть еще такое понятие, как сумасшествие, безумие. Мы должны, в принципе, понять, что мы живем в сумасшедшем мире. Да, то есть мы думаем, что какие-то все, что люди делают вокруг, должно обязательно там, ну, подвергаться какой-то логике. Оказывается, отнюдь нет. Многие люди совершают преступления из-за сумасшествия, ну, свойственного отсутствия контроля чувств и их внутренним склонностям. Вот, поэтому, когда мы говорим о духовных личностях, то мы понимаем, что в первую очередь духовные личности – это те, кто благодаря соприкосновению с Божественным они трансформируются. Это значит, что мудрецы там не ошибаются или там гуру не ошибаются. Господь Брахма был изначальный гуру Вселенной, и в итоге мы знаем, что он погнался за собственной дочерью, обуянный вожделением, она была, превратилась в олениху, он превратился в оленя. Ну вот. Или Господь Индра, он был такой случай, когда он был один из... был один из небожителей, который совершал жертвоприношение, но поскольку у него было папа божество высшего мира, вернее, мама божество высшего мира, а папа из демонов, то он как бы как сын к тем хорошо относился и к другим. И когда Индра понял, что он во время совершения яги, а в высших мирах яги, они дают ментальную подпитку, поэтому, когда мы смотрим фильмы о Древней Греции и других деватах, то мы видим, что деваты живут поклонением людей. То есть деваты обладают ментальной силой за счет определенного поклонения, поэтому деваты, они не надо, не хочется, чтобы Вишну поклонялись, им хочется, чтобы им поклонялись. И они совершают различные жертвоприношения на высшем уровне, в том числе боги, они пьют напиток сому. Напиток сома их делают почти бессмертными, ну, так сказать, с высшей точки зрения космического уровня, да, поэтому, соответственно, Индра, увидев, что этот жрец, рожденный от богов и демонов, помогает тем и другим, он понял, что надо как бы что-то делать, подкрался и отрубил ему во время жертвоприношения голову. И грех в форме страшной, ужасной ведьмы, женщины, возник и отправился за Индрой. Индра скрывался очень много на разных планетных системах. В конечном итоге научился прятаться между водой и лотосом, как водомерка. Ну вот, и прятался даже в пузырьках воздуха в воде. Тогда грех вошел в пузырьки воздуха. С тех пор индусы не пьют газированную воду, газировку, потому что в газировке скрывается грех, между прочим. Что вы знали, еще с тех самых времен демоны скрываются в пузырьках воздуха. Ну вот. Смейтесь, пейте больше газировки, вы почувствуете реакцию моментально. Ну вот, то есть это маленькие шутки, прибаутки, но суть состоит в другом, в том, что в Кали-Югу, во время, которое мы живем сейчас, все демоны. Все обладают в определенной степени демонической природой. Никто не обладает чистотой, контролем чувств, боготворительностью, искренностью. Полноте, как это положено для человека. Но даже в те времена, когда люди были более совершенные, да, сравнить там те же нас, там самураев, кшатриев, мы видим, да, что там честь. Еще 100 лет тому назад для русского офицера честь был вопрос жизни и смерти. А что такое сегодня русский офицер, вы посмотрите, который там стоит гаишник с палочкой. Вот. Он готов тут же продать свою честь. Почему еще недорого? Вот. А раньше дешевле продавали, сейчас просто их больше проверяют, продают честь дороже. То есть честь, она... Там, если русский офицер там, какой-нибудь, он говорил, там, честь для меня это все, да, то для сегодняшнего человека что такое честь? Обесчестить можем, а честь – это непонятное состояние. Вот. Поэтому мир движется на самом деле не к прогрессу, мир движется к деградации. Но при этом мы видим, что люди становятся более проникновенными. Да? Что такое более проникновенные люди? Ну, например, в нашей стране люди еще 20 лет тому назад с одной такие беседы могли нас пойти сдать просто в НКВД вот через дорогу. Вот сейчас бы поднялся там какой-то мужчина, пошел бы в НКВД, сказал, там о Боге разговаривают, приехал бы воронок, нас бы отвезли вот на соседнюю улицу и посадили бы там. Ну, понятно, меня бы грохнули, а остальным бы дали дурки по 5 лет. Вот. Это был бы такой нормальный исход. Но общество изменилось, люди уже не могут следовать таким стандартам. Вот люди изменились, они говорят уже все, мы уже другие, мы уже по-другому можем сделать. И поэтому мы видим такую вещь, что мир все время меняется, люди меняются, появляются новые поколения. Вот ваши дети, они уже будут еще другими. У вас тоже когда-нибудь появятся дети, надеюсь, и они будут другими, потому что уже другие родители, другая основа. Ну вот, это очень хорошо, когда вот была у меня одна знакомая со своей мамой, да, ну, видно, что вот мама замечательный человек, вот дочка, уже другой человек, а там внучки у мамы будут уже другие, еще другие, вот Гадхарта, он другой уже. Ну вот, и это прекрасно. Это говорит о том, что мир меняется, и люди становятся лучше. А благодаря чему они становятся лучше? В Африке по-прежнему отрубают руки в Сьерра-Леоне. Нормальная ситуация. Зачем отрубают руки в Африке, знаете? Чтобы Калашников руки не брал. Если ты не с той деревни, то мы приедем всем мужчинам, отрубим руки. Это гуманистично, чтобы не расстреливали. 10-12-летних пацанов ловят, отрубают руки. Руку отрубил, все, уже он не может воевать в повстанческой армии. А повстанческая армия с 10 лет. 13-летние командуют 10-летними. А 13-летний стрелок эффективнее, чем взрослый. Ну вот. Ну, приходят украинские добрые люди, русские дают Калашникова оружие. Местный барин кричит: людоед, вперед. И все бегут. Дети с автоматами, с Калашниковыми. То есть, понимаете, да, мир не такой, как мы представляем. Москва, гламур, там сопли, там слюни, новая премьера. Сейчас где-то в Сьерра-Леоне бежит революционная повстанческая армия 13-летних детей, которые стреляют во все живое на героине, да, потому что там добрые люди, англичане, израильтяне держат, делят сферы влияния. Вот. Где-то сейчас умирают от голода, где-то сейчас выбрасывают сыры французские из супермаркетов, да, вот. И при этом здесь мыслящие люди, там мыслящие люди, там мыслящие люди. То есть контингент мыслящих людей растет, их сам становится больше. В России это очень маленький процент, там, в Америке это чуть побольше, там, в Китае тоже какой-то вот начинает. Да? То есть люди начинают мыслить духовно. И где они собираются? Они собираются в таких местах, как мы, там, кто-то на квартирах, вот Рамрай говорил, да, в принципе, мы раньше собирались, у нас была однушка вот такая, 36 метров. Вот все нормально, мы там жили, готовили просад, пели. Ну, без разницы, не нужны на самом деле какие-то там супер-дупер помещения. Ну, нужны просто мыслящие люди. Вот. А сейчас эти мыслящие люди, они в интернете находятся. Поэтому мы снимаем нашу беседу на камеру. Потому что нам немногие сюда могут прийти из-за московских пробок, например. Из Хабаровска сюда не придешь. Но хабаровские мыслящие духовные люди, они посмотрят, скажут: да, это интересно, это правильно. И они будут жить по-другому. Поэтому революция сознания, революция, да, есть эволюция. Это надо много ждать, долго. А если эволюция? Ты пришел, принял духовную идею и стал действовать сразу соответственно этой духовной идее. Вот. Такие вот дела. Какие-то еще вопросы есть? Хари Кришна.
Я хочу спросить, сейчас вот мировое правительство, вот так оно, мутит воду.
А вы с ним знакомы?
Я вот хотел узнать, просто это вот Господь допустил, что вот это мировое правительство?
Ну, вообще-то его возглавляет. Господь возглавляет все правительства, потому что он в сердце каждого правителя, даже Гитлера и Сталина. Вам трудно это понять, но Господь допускает определенные вещи. Почему? Потому что он даровал нам свободу воли. То есть, если вы считаете, что мир управляется мировым правительством, вы ошибаетесь. Мир управляется Господом. Ну, если вы верующие, я так слышал. Вот. А идеи про мировое правительство – это идеи материалистов. Они считают, что здесь всем управляет какое-то правительство. Всем управляет Господь. Это очень четко Христос объяснил Понтию Пилату, который сказал, что я прокурор. Христос сказал: я очень сомневаюсь, что ты прокурор. Я вообще сомневаюсь, что ты владеешь какой-то свободой. Вот я знаю, что сейчас придут иудеи и скажут, что меня надо казнить, и ты меня казнишь. А если бы ты был прокурором, ты бы сказал: да этот невинный человек очень хороший, послушайте, какие глубокие духовные вещи он говорит. И Понтий Пилат сначала усомнился в том, что он такой беспомощный, но когда сказал, что я умываю руки, он посмотрел с Христом и сказал: о, такой правильный. Подметил, да? Вот. И все, и Христа казнили. Ну вот. И казнило его не мировое правительство. Знаете, кто казнил Христа? В целом. Кто?
Народ.
Нет. Конечно, нет. Он сам себя казнил. Он осознавал, что высший принцип – это принесение себя в жертву. А народ – это просто драматическая обстановка. Это все как в фильме «Авадут Махараджа» про вампиров. Там написано, что нужна жертва обязательно. Тезис, антитезис. Не было бы смерти Христа, не было бы христианства. Ну, представляете, да, там Христос сидит там, с сигарой, там, с Марией Магдаленой в новом там, таком лакированном как бы, каблучке, там, да, хорошие лошади, да, там он говорит: «Иуда, давай остановимся, там пирожки хорошие за углом делать». Иуда там брррр, приходит с пирожками. Было бы христианство? Как тебя там, Петр? Слушай, давай это самое. Не надо нас сравнивать с ними. Понимаете, да, мы пока еще ищем в этом мире жизни, а они не ищут жизни. Настоящий самурай, он ищет смерть. Это как был такой фильм «Троя», да? Или «300 спартанцев». Ну, такие, понятно, что это попса. Но там хорошие есть кадры, где когда спартанцы собираются, и один из них говорит, там миллион этих турков, ну, персов, и один из спартанцев говорит: ну, наконец-то хоть нормальное мочилово, а то все какие-то там детский сад, тут работа. Это все, что художник выходит, там, понимаешь, надо нарисовать какую-то картину, или торговец. А, нормальная ярмарка, какая ярмарка без драки, да, там продал все петушки и по морде получил. Вот, все нормально, как бы, ярмарка прошла успешно, вот. То есть, поэтому любой человек, который обладает каким-то пониманием, он следует тому, что ну, не ходит там чемпион мира по боксу бить беззащитных людей на ринге. Он ищет партнера, противника сильнее себя, чтобы испытать себя, чтобы пережить себя, чтобы осознать себя, да, то есть, ну, мы можем, конечно, там самоутверждаться и сказать, что я самый там продвинутый в этой комнате, но это не будет для нас эпогеей. Мы должны всегда искать тут тех, кто лучше, чем мы. И если мы найдем тех, кто лучше, чем мы, тогда мы будем в совершенстве. А если мы лучшие среди худших, тогда это всего лишь навсего такой как бы очень небольшой запрос. Вот, поэтому ваши мысли о мировом правительстве говорят лишь только о том, что вы не практикуете сознание Кришны до конца и серьезно. Если вы будете практиковать сознание Кришны, вы в конечном итоге увидите, что Господь управляет всем. И что он в сердце каждого живого существа. Это, кстати, не самая большая реализация. Самая большая реализация – это стать совершенным безропотным инструментом его воли. Вот это очень сложно. То, что он управляет всем, это понятно. А вот стать инструментом его – это значит, что иссушить сердце от всех своих желаний, чтобы только его желания жили в своем сердце. У него же тоже есть свои желания у Господа. Поэтому мы всегда задаем вопрос, а что ты от меня хочешь? Какова моя? Каков мой путь? Какова моя цель? Харе Кришна. Джай Шри Гурудев. Харе Кришна. Джай Шри Гуру Махараджа Ки Джай. Джай Шри Гурудев. Поэтому какие-то вопросы еще есть?
Все происходит по воле Господа. А в принципе, не понимая, что это представление духовного воспитания, как является невежество в этом живого существа, или это тоже происходит по воле Господа для некого получения опыта?
Дело в том, что процесс всего неведения человека – это его невежество. И существуют разные типы оскорблений. Например, для бенгальского брахмана очень важно, когда он хочет поесть курицу, обязательно сварить ее в воде Ганги с листьями тулуси. Потому что нет того, что невозможно очистить с помощью воды Ганги и листьев тулуси. Если хочется курицы поесть, то нужно предложить ее клювом на восток, матери Кали, прочитать мантру в ухо, которая звучит так: в этой жизни я тебя, а в следующей жизни ты меня. Отрезать ей голову и предложить кровь матери Кали. А потом уже, попрыскав водой Ганги, сварить нормально и положить на ней листочек тулуси. Кто примет? Мать Кали. И поэтому эти брахманы были врагами Шичтани Махапрабху. Понимаете, да? То есть первая оппозиция в Навадвипе были тантрики. И именно когда вайшнавы начали, сейчас есть Дурга Пуджа, вообще праздник Дурги, это начали материалисты в ответ вайшнавской санкиртане. А, вы поете святые имена, а мы устроим поклонение Дурге, матери Дурге. И с тех пор Дурга Пуджа в Калькутте большой праздник. Но это начал один из царей материалистов. Я был однажды на этом мероприятии в Навадвипе, когда тантрики вытаскивают огромные божества Кали и везут их на телегах через весь Навадвип, и в этот день убивают тысячи козлят. Прямо ты идешь, все улицы в крови, все трупы козлят, прямо при тебе рубят головы, обдолбанные индусы угашенные. Но ракшасов, похоже, с такими сумасшедшими глазами. Ну, вот вайшнавы в этот день не выходят из храмов. Это специально показать вайшнавам, что мы здесь. Мы никуда не ушли. Между прочим, у нас свобода выбора. И поэтому мы будем мочить козлов. Потому что сами козлы. Понятно, да? Поэтому то есть такой тип оскорблений. А есть, например, там человек, который не знает, как перед божеством правильно сидеть. Там, или, например, не знает, что в храм нельзя заходить в шерстяной одежде, там, кланяться на одну руку, прославлять кого-либо, кроме гуру и божества. Есть там 30 с чем-то оскорблений сева апаратхи, вайшнава апаратхи, прасадам апаратхи. Вот, и человек, он, ну, должен знать эти аппаратхи. Но если он искренний, то Господь, он может не принять его оскорбление. Если он искренний. То есть, если он следует искренне, значит, он не знает, он следует рага-марге, он не следует вайдика-марге. Есть процесс вайдика-марги. Вайдика-марга обозначает вайдика, ведическое поклонение. Мы не квалифицированы для ведического поклонения. В силу нашего социального, культурного происхождения, таким, как мы, божества, в принципе, не показывают в Индии. Потому что у нас нет правильного отношения. Ну, например, собаки не дают смотреть на прасад. Поэтому в ортодоксальных храмах, таких как храм Джаганнатха и так далее, хариджанов не пускают в храм. Мы хариджаны. Хариджаны – это друзья хари. Тех, у которых нет касты, которые не прошли самскары, очистительные обряды, которые не получили благоприятное рождение, которые лживы, обманчивы, которые не арии. Мы не арии, ну, чтобы вы понимали. Поэтому нас не должны пускать в нормальные храмы. Но Господь очень милостив, и поэтому Он являет Себя падшим душам. И поэтому у ворот храма Джаганнатха есть божество Джаганнатха. Называется Джаганнат Патит Паван, друг падших. Но прасад Джаганнатха не отличен от самого Джаганнатха. И был один очень известный гуру западный, который приехал и стал возмущаться у ворот храма Джаганнатха со своими учениками, что мы такие белые, хорошие, мы так и все хорошо следуем всему, а вы нас не пускаете в свой храм. И тогда им брахман сказал: вы такие хорошие. Взял прасад Джаганнатха и бросил собакам. И собаки подбежали, ну, такие плешивые индийские, стали его, естественно, жевать, лизать. Он сказал: ешьте прасад. Прасад не отличен от Господа Джаганнатха. Когда гуру сказал, брахман подошел, взял, съел прасад и сказал: вот видишь, почему мы вас не пускаем сюда? Потому что я могу съесть прасад от собак. Он не скверняется. А ты только хороший в своем уме. Ну, поэтому, когда ты родишься через миллион жизней здесь, придешь, поговорим. Но Махапрабху пришел освободить падшие души, и поэтому мы не следуем ведической системе, арийской системе. Мы следуем... Харе Кришна – это не арийская система, это путь милости. Это когда святое имя нисходит и очищает падшие души. Мы должны с энтузиазмом принять святое имя, санкиртан, принять основы вайшнавизма, но понимать, что, в принципе, нам это дали не из справедливости, а из милости. Если мы это понимаем в покаянии, во внутреннем, тогда мы можем прогрессировать. Если мы встанем на путь Вайдика Марги, там Курма, Вараха, там так, сяк. В Гималаях, например, в Бадринат не берут пуджари из Северной Индии ни одного. Там только из пуджари из Кералы, потому что Шанкарачарья был из Кералы, и пуджари только керальцы, южноиндийские. То есть не просто брахманы, а брахманы с определенной парашара-готры. Суперчистые готры. Они там все тантрические поклонения совершают в гималайских храмах. Потому что когда Шанкарачарья пришел, и уже тогда буддизм был везде в Индии, он создал акары и там выгнал буддистов, вырезал их и там установил ведическое поклонение, то он сказал: ребята, ну тут уже все забыли про ведические правила. Я приглашу ученых из Кералы, где еще тантрические все, так сказать, ведические законы остались. Поэтому такой момент. Но мы следуем пути рага-марги. Рага-марга – это путь служения сердца. Поэтому мы, может быть, всего не знаем, все не умеем, но мы с энтузиазмом поем перед божеством Гирираджа, с энтузиазмом вкушаем прасад, с энтузиазмом поклоняемся, должны поклоняться, по крайней мере. И вот такое поклонение крайне-крайне благоприятно. Вообще редкая душа может поклоняться в храме. Вы не думаете, что так вот прямо вас мало, потому что про храм мало знают людей. Вас мало, потому что редкую душу, редкая душа вообще в храм может попасть, в храм Господа, тем более Говардхан. Получить даршан – это высшая часть духовного мира. Здесь вообще одни только намоленные монастыри. Прийти созерцать божество Говардхана можно только после многих-многих жизней сукрити. Это не то, что там ты пришел там, и все там посмотрел, там, что это такое, там, пальцем потыкал. Поэтому принципы работают таким образом. Нам трудно понять, потому что нам кажется, что духовного мира нет. Но для духовного мира все по-другому. Ну что, еще есть какие-то вопросы?
Если человек совершает оскорбление, все равно так или иначе, да, какие-то, то это как проявляется?
Обязательно. Как, да. Обязательно он падет.
Ну, разные какие-то, да, симптомы.
Обязательно. Он падет и будет страдать.
То есть он страдает, это вера.
Самое страшное – это вайшнава апаратхи. Они могут уничтожить нашу веру. Остальные аппаратхи, джива-аппаратхи, мы можем оскорблять просто людей. Джива оскорблять. Вот я, например, я знаю, я прихожу там куда-нибудь на работу и не поздоровался с человеком, ну, забыл, то есть запарился. И я его оскорбил этим. Ну, с уборщицей не поздоровался, но думаю, пришел шеф, но... а он сказал, не сказал «здрасте», шел по мобильному телефону и говорил. Не обратил внимания. Совершил оскорбление джива апаратха. То есть, типа, я ничего плохого никому не делал, это еще не значит, что не оскорбление. Хочешь, например, с рожей недовольной? Тоже оскорбление совершаешь. Только одной своей рожей, одним своим только видом. Ну, чего вы смеетесь? Это так, просто с оскорбительной рожей. Поэтому в Писании сказано, что если увидели вайшнаву, вы должны поклониться им и сказать приятные слова. Если ты подошел к вайшнаву с не тем, не с не той рожей, или сказал, ну-ка ты-ка сделай-ка быстро, или побежал туда, то ты совершил оскорбление вайшнава. Если ты просто совершил джива апаратху, каждая душа частичка Господа, частичка Вишну. Ты не имеешь права даже дживу совершать. Поэтому великие кшатри, они убивали всех с высшим состраданием. Автоназию делали. Не следует думать, что Арджуна без сострадания убивал своих врагов и родственников на поле битвы. Когда Арджуна выехал на колесницу на поле битвы, все были в шоке, потому что они увидели белых лошадей, и они увидели сияющего Кришну и Арджуну. И у всех очень сильно сыграло одно место, потому что армия, непонятно было, кто круче. И, в принципе, Куру были круче. Когда выехал Арджуна, что сделал Арджуна? Он стал, выпустил первую свою очередь из стрел. Эти стрелы и остановились у Бишмы, потом Дроны. Все сказали, что он делает, этот безумец. Бишма сказал, своими стрелами он делает мне поклоны, Дандавата. Потом он встал, после того, как он выстрелил, и Юдхиштхира встал с колесницы и побежал, и все были, думали, сражаться, не сражаться, что он подошел к Дроне, к Бишме, ко всем своим дедам, гуру. Представляете, должен сражаться со своими гуру. Он сделал поклон, как он предполагает ученику. И Бишма, дед, который должен был сражаться со своим внуком, он сказал, если бы ты не пришел мне, не поклонился, я бы убил тебя, потому что меня никто не может залочить. Но из-за того, что ты сделал это, я даю тебе ашерват, благословение, что ты убьешь меня в битве. Ты, никто другой. Не сразу. Ты не сможешь меня убить сразу, потому что долг... И там была шлока. Долг никому не должен. Это то, что говорил каждый из них. Долг никому не должен. Все должны долгу. Никто не должен долгу. Долг, он над всеми. У каждого есть долг. И каждый должен. Знаешь, да, то есть каждый должен, и Кришна говорит, и я тоже должен всем живым существам, и поэтому я поддерживаю этот мир. И вот... Ты принял долг, ты должен. А долг тебе ничего не должен. Ничего не требуй взамен. Если ты служил, в этом твоя удача. Сколько ты смог прослужить, столько благочестивые заслуги в этой жизни ты получил. Если ты не сможешь служить дальше в силу здоровья или в силу другого обстоятельства. Я был однажды в шоке, был такой Вишну Махараш, очень пожилой человек и старый саньяси, он ходил с горбленным, не знаю, видел ты его в Индии, застал. Да, он был в Пуре, Пуджаре. И такой был момент, что он очень сильно заболел, и приехали его родственники и забрали его. Я сказал, о, может, он умрет. Он был всю жизнь саньяси, а может, умрет дома с родственниками. Гурудев сказал, долг ничего не должен, это его удача. Гурудев сказал, он сказал, храм – это не госпиталь. Гурудев. Он объяснил. Он сказал, это его удача, что он смог служить, но было бы, конечно, хорошо, если бы он умер в процессе исполнения своего служения. Но поскольку он не мог служить, исполнить служение, когда он уже не стал служить, его родственники его позовутся, это для них будет хорошо. Потому что для сына долг служить отцу, а для преданного долг служить миссии. И Гурудев не говорил, ой, как... Нет, он сказал, да, он отдал свою энергию сейчас здесь, но поскольку он не может больше отдавать свою энергию физически, то может быть в разлуке и памятуя о храме, о преданных, он может оставить этот мир. Но если мы сейчас сделаем госпиталь и будем все служить ему, то кто будет тогда служить более высшей цели? Поэтому мы должны понять, что в чем наш долг, кто кому должен. И очень хорошо, что, например, Амрая осознает то, что мы должны поддерживать всегда поклонение божеству. Если оно к нам пришло, мы поклонение мы должны поддерживать. Может быть, остальные все ушли куда-то, еще что-то делать, но Пуджари должен быть здесь. Может быть, Арати проведут два человека, один будет петь, но подношение божеству мы должны приготовить. Госвами хорошо сказал, я никогда не доверял тем, кто не ест прасад и не ходит на программу. Ну, то есть не проповедует. Если человек одевает на себя туласи, говорит, у него имя Кришна, но он не вкушает прасад Господа, не слушает харикатху, то ему нельзя доверять. Значит, что он живет чем-то другим. в данный момент в своей жизни. Может быть, до этого он был там распространителем книг или еще где-то. Но если он сейчас не следует садхане, вот это, кстати, одно хорошее качество, если у Рамрая, он всегда говорит правильную вещь, что если мы не будем следовать садхане на нашем уровне, то мы очень быстро утеряем смысл, вообще зачем все это. Это может превратиться во все, что угодно. Общежитие, там, танцевальный центр, все, что угодно. Мы можем очень быстро забыть вообще, кто мы здесь, зачем мы живем, кто на алтаре находится. Подумать, что это все для нас. Это не для нас. Это мы для этого созданы. Мы должны пытаться это не просто удержать поклонение, но еще и развить его. Что не получилось так, что мы там пять удачливых душ, вот нам было очень хорошо в центре Москвы, комфортно. Мы должны думать о том, что это поклонение мы должны передать другим лучше, чем мы людям. Должны лучше, чем мы люди прийти. Не хуже, чем мы прийти. Поэтому движешь, когда мы видим еще людей, которые еще хуже, чем мы очень расстроены. Не, не хуже. Не хуже, но примерно такой же. А вот мы хотели бы видеть тебя лучше, понимаешь, да? Чтоб ты не умирать приходил в храм, а жить. А ты такой умирать приходишь. Но умереть не можешь, потому что еще времени не настало. Когда время настанет, каждый умрет в соответствии, как Вишвапатия. Сейчас он в Алгале пирует с Одином и Тором. Эрос ему наливает стакан.
Всегда верю, что на Ладеф ему наливает.
Ладеф на него. Про Ладеф он рассказывает Тору и Одину.
Не то, что убийство, но вдохновение.
Конечно. Воронье.
Но был красивый, я имею в виду.
Да?
Последний был очень красивый. Женщин тяжелый. Да, да, гладенький такой. Сначала не так, да?
Ну, а Пате, кстати, повезло. Несмотря на все его минусы, у него были несколько больших плюсов. Он любил служить.
Да.
И у него не было такого эго, потому что он уже был падшим. Поэтому у него не было такого эго, что вот я такой секунд. Он просто был падшей душой.
Да, что он умер.
Да. Умер.
Душа. И все, он обещал миллиард. Мне 1,5 миллиарда.
Завещал.
Я поэтому его и служил.
Это
есть письмо, вот здесь на телефоне, как его там. Замечает, такой, господин, вы должны 60 стандартов ехать. Но с документами. У вас там миллиард. Несколько миллиардов денег, вы должны писать личный свой, поэтому паспорт поменял. Без последней странички в паспорте, а это не является документом. И умер, кстати, на границе, предъявив свой паспорт без страницы. Он знал, что он не будет пускать. Умер.
Не, ну он, конечно, умер красава вообще. Ну, бежать, зато, по крайней мере, на пути к истине.
Да? Да, да. Он написал последний смс, он такой. Хараш, я еду к тебе без выхода за забором на вечно. Вот такая смс-ка была. Решите, что он хорош.
Еду. Он, кстати, сейчас же.
Без выхода за забор.
Он, кстати, так, а вы смеетесь? Вы смеетесь, а он сейчас живет там. Благодаря этому команда всегда говорит, Махарадж, во всех проектах чудеса происходят. Я знаю, что чудо происходит благодаря бхактам. Они отдают свою энергию, и это очень важно. Я очень счастлив, что кисельные самураи вместе сделали такое большое дело. Очень благодарен Рамраю Прабу, который полностью впрягся, сменил Маханчора. Потому что Махачар уехал в проповеднический тур. Вот. И это важно было. Мы просто мне говорили, зачем? Я сказал, потому что мы обещали ребятам помочь 4 месяца тому назад они готовили фестиваль, мы обещали помочь. И мы сделали свое дело, мы помогли. Это очень тоже круто, да, как в Киеве. Мы приехали в Киеве, бабам, сделали события. Бабам, ребятам помогли в Хабаровске. Не только сами. Шридхар Махарадж говорил так: вы встали на ноги, помогите другим. Это был его принцип. Ну, все за них делать не надо, но помочь надо. Подтолкнуть, качнуть. Я надеюсь, что в будущем Рамрай сможет не только Москву курировать, но у него был Ярославль. Я ему пожертвовал. Одесса — это ретайрмент. Это даже не мечтай пока. Это твой, как бы, это когда уже твоя дама место будет.
Явление.
Да, это твое место явления. Там мы твою самадхи установим. Ты уж прямо. Лестница Гука назовем ее.
Лестница Гука.
Гукстерс.